Он считал себя безнадежным. Но он открыл, что существует высшая сила, которая верит в него больше, чем он сам. Так в Чикаго появились анонимные алкоголики. Я вырос в маленьком городке неподалеку от Акрона, штат Огайо, где жизнь протекала так же, как и в любом другом обычном маленьком городке. Я активно занимался спортом, и потому, а также под влиянием родителей, не пил и не курил ни в начальной, ни в средней школе. Все изменилось, когда я поступил в колледж. Мне пришлось адаптироваться к новому кругу знакомых, которые, похоже, считали, что пить и курить значит быть шикарным. И я выпивал исключительно на выходных и делал это весьма умеренно в течение всей учебы в колледже, а также несколько лет после его окончания. Отучившись, я начал работать в Акроне, а жить у родителей. Домашние условия опять-таки сдерживали меня. Выпивая, я скрывал этот факт от своих близких из уважения к их чувствам. Так продолжалось, пока мне не исполнилось 27. Тогда я стал разъезжать по Соединенным Штатам и Канаде, имея в своем распоряжении столько свободы и неограниченный счет на представительские расходы. Я вскоре выпивал уже каждый вечер и лгал себе, что это часть моей работы. Теперь я понимаю, что 60% времени пил в одиночку, не привлекая новых покупателей. В 1930 году я переехал в Чикаго. Вскоре, подстегиваемой Великой депрессией, я обнаружил, что у меня куча свободного времени и что немного спиртного по утрам помогает его проводить. К 1932 году я стал уходить в двух- и трехдневные запои. В этом же году моей жене вконец надоело мое шатание по дому в пьяном виде, и она позвонила моему отцу в Акрон, чтобы он приехал и забрал меня. Она попросила его сделать со мной что-нибудь, потому что сама не могла ничего поделать и испытывала ко мне глубочайшее отвращение. Так начались мои 5 лет метаний между своим домом в Чикаго и Акроном, где я трезвел. В этот период запои у меня все учащались и удлинялись. Однажды папа приехал за мной во Флориду, так как ему позвонил менеджер отеля, где я остановился, и сказал, что если он хочет застать меня в живых, лучше бы ему поторопиться. Жена не могла понять, почему я трезвел ради папы, но не трезвел ради нее. Они тайно посовещались, и папа объяснил ей, что он просто забирает у меня брюки, ботинки и деньги, чтобы я не мог достать спиртного. И мне приходилось трезветь. Как-то раз моя жена решила тоже попробовать этот способ. Отыскав все припрятанные мною в доме бутылки, она забрала мои брюки, ботинки, деньги, ключи, бросила все под кровать в задней спальне и замкнула входную дверь. К часу ночи я пришел в отчаяние. Нашел какие-то шерстяные чулки, какие-то белые фланелевые брюки, доходившие мне до колен, и старую куртку. Взломал дверь, так чтобы можно было попасть обратно внутрь, и вышел наружу. В лицо мне ударил порыв ледяного ветра. Был февраль месяц, земля была покрыта снегом и льдом, а до следующей остановки такси мне предстояло пройти 4 квартала. Однако я это сделал. По пути в ближайший бар я разглагольствовал перед таксистом о том, как плохо меня понимает жена и какой она неразумный человек. Когда мы прибыли на место, он пожелал на собственные деньги купить мне кварту виски. Затем, когда он привез меня до дома, он согласился подождать 2-3 дня, пока мое здоровье не восстановится, и я не отдам ему деньги за алкоголь и проезд. Я был хорошим торгашом. На следующее утро жена не могла взять в толк, почему я пьянее, чем предыдущей ночью, когда она забирала у меня бутылки. В начале января 1937 года, после особенного плохого проведенного Рождества и Нового года, папа опять взял меня к себе, чтобы провести обычную процедуру отрезвления. Она состояла в том, что я несколько суток шагал из угла в угол, пока снова не был способен принимать пищу. На этот раз у отца было что мне предложить. Он дождался, пока я полностью протрезвею, и за день до того, как я должен был вернуться в Чикаго, рассказал мне о том, что в Акроне есть небольшая группа людей, явно имеющих ту же проблему, что и я, но пытающихся с ней бороться. По его словам, они были трезвы, счастливы и вновь обрели самоуважение, а также уважение окружающих. Он назвал двух из них, которых я знал много лет, и сказал, что мне стоит поговорить с ними. Но я уже поправил свое здоровье, и потом убеждал я себя, их состояние гораздо хуже моего. Уж я-то никогда не дойду до такого. Подумать только, всего год назад я видел, как Говард, бывший доктор, попрошайничал, выклянчивал 10-центовую монетку на выпивку. И я бы ни за что не пал так низко. И я бы, по крайней мере, попросил четверть доллара. И я сказал папе, что справлюсь сам. Что месяц не буду пить вообще ничего, а потом только пиво. Несколько месяцев спустя папа в который раз приехал за мной в Чикаго. Но теперь мое отношение к собственному алкоголизму кардинально изменилось. И я не мог дождаться, чтобы сказать ему, что мне нужна помощь. И что если эти парни из Акрона знают какой-то способ, я тоже хочу им воспользоваться. И сделаю для этого что угодно. Алкоголь окончательно сокрушил меня. Я до сих пор отчетливо помню, как мы приехали в Акрон в 11 вечера. И подняли с постели того самого Говарда, чтобы он помог мне чем-нибудь. В ту ночь он провел со мной 2 часа, рассказывая о своей жизни. Он поведал мне, что в конце концов уяснил, что алкоголь – это смертельная болезнь, состоящая из аллергии и тяги. И как только пьянство из привычки превращается в тягу, мы становимся безнадежно больными и можем ожидать только попадания в психбольницу или смерть. Он делал упор на то, как менялось его отношение к жизни и к людям, и большинство его взглядов были очень похожи на мои. Временами мне казалось, что он рассказывает мою историю. До этого я думал, что радикально отличаюсь от остальных людей, что у меня потихоньку начинает съезжать крыша, ведь я все больше и больше отдаляюсь от общества, предпочитая проводить время наедине с бутылкой. И вот передо мной мужчина, чье мироощущение в основном созвучно моему, если не считать того, что он не сидит сложа руки. Он счастлив, получает удовольствие от жизни, от общения с людьми и постепенно возвращается к своей медицинской практике. Оглядываясь на тот первый вечер, я осознаю, что тогда впервые начал надеяться. Я подумал, что если Говард смог вернуть все это, может быть, для меня это тоже возможно. На следующий день после полудня и к вечеру меня навестили еще 2 парней. И каждый рассказал мне о себе и о том, что именно они делают, пытаясь выздороветь от этой тяжелейшей болезни. В них было нечто, что, казалось, излучало сияние. Особая умиротворенность, спокойствие вкупе со счастьем. За последующие 2-3 дня со мной пообщались остальные члены этой группы. Они подбадривали меня и говорили со мной о том, как они стараются жить по своей программе выздоровления, а о том, какую радость при этом получают. Только после этого, когда 8 или 9 человек ознакомили меня с идеологией своего сообщества, мне позволили посетить мое первое собрание. Оно состоялось в гостиной чьего-то дома, а вел его Билл Д., первый человек, которого Билл У., и доктор Боб успешно обработали. В этом собрании принимали участие 8-9 алкоголиков и 7-8 их жен. Оно отличалось от современных собраний. Большая книга «Анонимные алкоголики» тогда еще не была написана, и никакой литературы, кроме разнообразных религиозных брошюр, не было. Программу распространяли исключительно в устной форме. Собрание длилось час и завершилось молитвой. Затем мы все пошли на кухню, где пили кофе с пончиками и продолжали беседовать до самого утра. На меня произвели потрясающее впечатление как само собрание, так и полнота того счастья, которым светились эти люди, невзирая на свои финансовые затруднения. А ведь во время Великой депрессии в этой маленькой группе не было ни одного человека, не стесненного в средствах. Я пробыл в Акроне 2 или 3 недели, знакомясь с их программой и философией, и стараясь усвоить как можно больше. При этом я много времени проводил с доктором Бобом, когда он бывал свободен, а также часто гостил у нескольких других членов сообщества, наблюдая, как их семьи живут по программе. Каждый вечер мы собирались дома у кого-либо из ребят, пили кофе с пончиками и общались. За день до моего отъезда в Чикаго у доктора Боба тогда выдался выходной. Он отвел меня в свой кабинет, и мы 3-4 часа изучали формальную сторону программы, которая тогда состояла из 6 шагов. Первый – полная капитуляция. Второй – доверие к высшей силе и подчинение ее воле. Третье – моральная инвентаризация. Четвертое – исповедь. Пятое – возмещение ущерба. И шестое – постоянная работа с другими алкоголиками. Доктор Боб провел меня по всем этим шагам. Когда дело дошло до моральной инвентаризации, он извлек на поверхность некоторые мои отрицательные личностные качества. Они же изъяны характера. Эгоистичность, самонадеянность, ревность, беспечность, нетерпимость, вспыльчивость, саркастичность и обидчивость. Мы подробно проработали их все. И он, наконец, спросил, хочу ли я, чтобы эти недостатки исчезли. Когда я ответил «да», мы оба встали на колени и стали молиться, прося Бога, чтобы Он избавил меня от них. Эта картина до сих пор жива в моей памяти. Даже если я доживу до 100 лет, все равно буду ее помнить. Та сцена произвела на меня неизгладимое впечатление. И же я желаю каждому члену анонимных алкоголиков иметь такого же прекрасного спонсора. Доктор Боб всегда делал большой акцент на религиозном аспекте программы. А это, на мой взгляд, полезно. По крайней мере, мне это помогло. Затем я под его руководством выполнил шаг возмещения ущерба. Составил список всех людей, которым я нанес вред, и продумал, какими путями и средствами буду постепенно исправлять то, что наделал. Тогда я принял ряд решений. Во-первых, попробовать создать в Чикаго группу анонимных алкоголиков. Во-вторых, приезжать в Акрон на собрание хотя бы раз в 2 месяца, пока действительно не создам в Чикаго группу. В-третьих, считать программу важнее всего остального в моей жизни, даже семьи. Ведь если я не сохраню трезвость, то в любом случае потеряю семью. Если я не сохраню трезвость, у меня не будет работы. Если я не сохраню трезвость, у меня не останется друзей. А их у меня в то время и без того было немного. На следующий день я вернулся в Чикаго и развернул энергичную кампанию по набору в анонимные алкоголики среди своих так называемых «приятелей» или «собутыльников». Реакция всегда была одинаковой. Они говорили, что если им когда-нибудь понадобится наша помощь, они непременно со мной свяжутся. Я побеседовал со священником и доктором, своими знакомыми, а они, в свою очередь, спросили меня, как долго я веду трезвый образ жизни. Когда я ответил, что 1,5 месяца, они вежливо сказали, что если к ним придет кто-либо, страдающий алкоголизмом, они направят его ко мне. Нет нужды говорить, что прошел год или даже больше, прежде чем они в самом деле ко мне обратились. Приезжая в Акрон, чтобы восстановить душевное равновесие и пообщаться с другими алкоголиками, я спрашивал доктора Боба о причинах их промедления и о том, что же со мной не так. Он неизменно отвечал: «Когда и твое состояние, и время будут подходящими, провидение даст тебе возможность. Ты должен всегда быть готов к этому и продолжать налаживать контакты. Через несколько месяцев после своей первой поездки к анонимным алкоголикам я преисполнился самоуверенности и, считая, что жена относится ко мне недостаточно уважительно, хотя я стал выдающимся гражданином, решил напиться намеренно, просто чтобы проучить ее. Неделей позже я вынужден был на пару дней вызвать из Акрона одного своего старого друга, чтобы он помог мне протрезветь. Так я усвоил, что нельзя осуществить моральную инвентаризацию, а потом забыть о ней. И что если алкоголик хочет выздороветь и оставаться трезвым, ему необходимо каждый день оценивать себя и свои поступки. Это был мой единственный срыв. Из него я извлек для себя ценный урок. Летом 1938 года, почти через год, с момента моего знакомства с сообществом, ко мне обратился мой шеф, который знал о его существовании. Он спросил, не смогу ли я чем-нибудь помочь одному из его продавцов, который сильно пьет. Я отправился в психиатрическую клинику, куда поместили этого парня, и, к моему удивлению, он заинтересовался нашей программой. Он уже давно хотел избавиться от алкогольной зависимости, но не знал, как. Я провел с ним несколько дней, однако не чувствовал себя в силах самостоятельно разъяснить ему суть программы. Поэтому я порекомендовал ему на пару недель съездить в Акрон. И он это сделал, остановившись у одной из местных семей анонимных алкоголиков. После его возвращения мы стали проводить собрания практически каждый день. Еще через несколько месяцев один мужчина, который поддерживал связь с группой из Акрона, переехал в Чикаго. И так нас стало трое. И мы продолжали регулярно устраивать неформальные собрания. Весной 1939 года была издана большая книга. И к нам поступило два запроса из Нью-Йоркского бюро. Оба обратились туда, услышав по радио 15-минутный рассказ о сообществе. Однако эти люди интересовались программой не ради самих себя. Одна из них была матерью алкоголика, которая хотела помочь своему сыну. Я посоветовал ей побеседовать с его духовником или доктором, и, возможно, они порекомендовали бы ему анонимных алкоголиков. Доктор, молодой человек, тут же ухватился за эту идею и хоть и не уговорил ее сына, зато направил к нам двух потенциальных членов, которые горели желанием попробовать нашу программу. Мы трое сочли себя недостаточно опытными для того, чтобы ввести их в курс дела, и, проведя с их участием несколько собраний, убедили их съездить в Акрон, где они смогли бы посмотреть, как работает старшая группа. Тем временем другой доктор из Эванстона пришел к убеждению, что наше сообщество обладает определенным потенциалом, и отдал на наше попечение одну женщину. Она была полна энтузиазма и тоже посетила Акрон. Осенью 1939 года, сразу же после ее возвращения, мы начали еженедельно устраивать собрания по всей форме. С тех пор мы продолжаем это делать и расширяться. Иногда некоторым из нас даруется возможность наблюдать, как из крошечного зернышка вырастает нечто огромное и прекрасное. Мне выпало счастье это увидеть, как в моем городе, так и по всей стране. В Акроне нас была лишь горстка, но мы распространили свои идеи по всему миру. Сначала в Чикаго был всего один член сообщества, ездящий в Акрон, а теперь нас более 6000. Как бы банально это ни звучало, последние 18 лет моей жизни были самыми счастливыми. 15 из них я не смог бы насладиться, если бы я продолжал пить, ведь прежде чем я бросил, врачи говорили мне, что мне осталось жить только 3 года. В этот более поздний период своей жизни я обрел цель. Не в великих свершениях, а в повседневной рутине. Страхи и неопределенность предыдущих лет заменила мужество, с которым я встречаю каждый новый день. На место нетерпеливости и стремления завоевать мир пришло принятие вещей такими, какие они есть. Я перестал сражаться с ветряными мельницами. Вместо этого я стараюсь выполнять те самые ежедневно встающие передо мной мелкие задачи, которые сами по себе не важны, но являются неотъемлемой частью полноценной жизни. Раньше надо мной насмехались, презирали меня или жалели. Теперь же многие люди уважают меня. Вместо случайных приятелей, все из которых были ненадежными, у меня появилась целая куча друзей, которые принимают меня таким, какой я есть. Кроме того, за годы моей жизни в анонимных алкоголиках у меня образовалось множество настоящих, честных, искренних дружеских связей, которыми я всегда буду дорожить. Я, можно так выразиться, скромно успешный человек. Мой запас материальных благ невелик, зато мне принадлежит целое состояние. Оно в дружеских отношениях, мужестве, уверенности в себе и честной оценке собственных способностей. Самое главное, я обрел величайшую ценность, дарованную человеку. Любовь и понимание милосердного Бога. Он вытащил меня из помойной ямы алкоголизма и поднял до уровня, где я пожинаю обильные плоды, вознаграждающие меня за то, что я выказываю некоторую любовь к другим людям и служу им, как могу.